Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами продолжим разговор на темы, связанные с фалеристикой, то есть с разного рода наградными знаками, который у нас начал когда-то Михаил Михайлович Тренихин, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственного музея-заповедника Царицына, заместитель главного редактора журнала для коллекционеров сетевого «Самлюнг» и сам страстный фалерист. Вот мы когда-то сделали несколько передач об орденах Российской империи и Советского Союза. Несколько упустили из виду то, что помимо орденов есть такое замечательное собрание наградных знаков, которые называются медалями. У них довольно сложная судьба, интересная, необычная и чрезвычайно богатая. Поэтому сегодня мы вновь пригласили Михаила Михайловича к нам в гости и говорить будем о медалях Российской империи. Поверьте, не обо всех, их море разливанное, и только очень хороший специалист сможет в течение трех наших передач перечислить и кратко охарактеризовать буквально все, что там выходило, и то, может быть, собьется, я думаю. Но так или иначе, мы постараемся представить то, чем награждала Российская империя помимо орденов, чинов и почетных званий с помощью Михаила Михайловича Тренихина, который сегодня у нас в студии, максимально полно. Итак, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что было пред медалями, с того, что существовало до имперской России, еще в Московском царстве. Там ведь были некие аналоги наградных знаков, еще не медали, не ордена, а вот, скажем так, нечто очень своеобычное.
Но я думаю, что здесь это как раз предметы, которые попадают в поле зрения интересов как фалеристов, так и нумизматов. Как раз эти предметы интересны тем, что это такой переходный период. И вы правильно сказали, что... Ну, по сути, это некие протомедали. А что же это такое? Дело в том, что любой сегодня наградной знак, орден, медаль, мы понимаем именно как награда. Но если мы посмотрим термин, возьмем этот термин иначе, не как награждение, а вознаграждение, немножко другая коннотация, как мы видим, то вручение денег за боевые заслуги, за отличие на поле брани, вручение золотых может считаться именно вознаграждением. Но, с другой стороны, вручение определенных, соответственно, определенным заслугам массы монет, значит, соответственно, заслуженный военачальник получит большую монету, так сказать, офицер среднего ранга чуть поменьше, младший офицер еще меньше, ну и какой-нибудь рядовой состав, может быть, какую-то небольшую монету, но тем не менее.
Ну вот это очень сложная история. Дело в том, что, конечно, использовали зарубежные золотые наградные монеты, у нас их почти не чеканили. Английские использовали, например, монеты, так называемые корабленники, нобли. Португальские золотые монеты использовали.
Венгерские.
Да, но... И, видимо, считалось, что вот выдача таких монет – это действительно нечто среднее между награждением и вознаграждением. Можно было, конечно, взять и растратить, разменять золото на серебро и потратить деньги. Но было обычай, что вот эти, как честь государева, выданные золотые монеты, вешают на главный убор и носят их как некую почесть. Были, конечно, некие полумонеты, полумедали, даже не скажешь. Вот представьте себе, маленькая с ноготок мизинца серебряная монета Московского царства, которая отчеканена в золоте. Сейчас же, конечно, ее стоимость в десятки раз увеличивается. А вот как ее использовать? Ее можно использовать как награду, а может быть, ее использовать во время какого-нибудь торжества, свадьбы государева или коронации, осыпая народ или осыпая жениха и невесту. До сих пор порой спорят, собственно, где все это применялось. Были некие, опять же, связанные с самозванцем Лжедмитрием I, а потом с совместным правлением царей Петра I и Иоанна V в конце XVII века, изображение государей на вот этих монетах медалей. На них нет никакого ушка. И они вроде бы монеты, ими можно наградить, их можно выдать. Они вроде бы медали, потому что их можно повесить на шапку или на одежду. Это нечто неопределенное, очень самобытно русское. Это нельзя назвать ни медалью, ни орденом. Ну вот, скажем так, это существовало. Но всему приходит конец, и конец пришел с Петром I. Он решил навести порядок и в этом тоже.
Но вы как-то однажды заметили, опровергая, ну, здесь как корректируя фразу о том, которую мы знаем часто по учебникам, что Петр прорубил окно в Европу, вы совершенно верно сказали, что он скорее не окно прорубил, которое еще и при батюшке его было, а просто стену напрямую сломал и начал оттуда заимствовать.
Но да, это... Европа хлынула холодным морем в пределы нашего дома. Да,
да, совершенно верно. Но тут хочется... в защиту России Петровской сказать, как раз с точки зрения фалеристики, потому что медали, о которых мы говорим, как раз при Петре начали вручать за военные сражения всем от генералитета, от высших руководителей до рядовых.
И... То есть это уже не монета, это уже именно в чистом виде медаль.
Да, совершенно верно. Как раз это у нас самое начало XVIII века, и... Тут мы, конечно, можем гордиться, это такой прям настоящий демократизм и как бы отметка всех, кто участвовал. То, к чему в Европе придут уже только через 100 лет, ну, фактически как раз во время наполеоновских войн, даже после.
Ну, а допустим, мы понимаем, что выдают и нижним чинам, не только офицерам. Но что выдают? Вот как выглядит Петровская медаль и когда появились первые из них?
Ну, это очень вопрос интересный, опять же, с точки зрения как раз совмещения нумизматики и фалеристики. На самом деле можно сразу сказать, что первые медали похожи на монеты. Монеты у нас появляются регулярного выпуска, то есть уже более... современного, понятно нам, вида, то есть как минимум они просто уже круглые и хорошо прочеканенные, в отличие...
То есть, условно говоря, у нас до Петра I серебряного рубля как крупной такой полновесной серебряной монеты не существовало. Петр вводит в начале XVIII века серебряный рубль, и медали, которые при нем отчеканивались, были похожи по размеру, видимо, по весу на этот самый серебряный рубль, да. Новинку для населения.
Рублевики, совершенно верно. И здесь важно отметить, что как раз появляются и портретные рубли, портретные монеты, где мы видим профиль императора правящего, ну, соответственно, здесь в начале Петра, причем Петра молодого, потом постепенно, значит, он мужавший, и на портрете мы это видим. И что самое интересное, мы сегодня привыкли к таким, я бы сказал, суховатым, скучноватым медалям зачастую, ну, на которых есть какая-то госсимволика, есть, конечно, легенда, то есть надпись, за что, собственно, награда вручалась. Петровские... награды в этом плане чрезвычайно интересны, потому что если мы говорим о каких-то сражениях, то на обороте, на реверсе всегда указаны большие сцены именно сражений, будь то сухопутных или морских, и, наверное, можно это сравнить с гравированными листами, то есть это очень сложные композиционно, многодельные, я бы сказал, вещи, которые, в общем, интересно рассматривать. Стреляющие фрегаты, бегущие в атаку войска в штыковую, значит, где-то там скачущая кавалерия, набрасывающаяся друг на друга. Так что прям где-то слышны на заднем плане звуки битвы.
Ну да, все в артиллерийском дыму густом, все очень красиво, такая мини-картина, которая напоминает о героическом столкновении войска, за которое эта медаль получена. Но вот ради интереса, да, допустим, она появляется, эта медаль, и появляется она как раз в связи с боевыми действиями в Северной войне. Но сразу ли, в первый год она появляется, Петровская медаль вот такого вида? В связи с какими событиями Петровская медаль, ну, условно говоря, родилась? Какие там были самые ранние?
Ну, наверное, самым ранним можно назвать 1702 год, октябрь, это взятие крепости Шлиссельбург. Ну, собственно говоря, на тот момент, если не ошибаюсь, это был Нотебург.
Ну, шведы называли Нотебург.
Совершенно верно. А старое русское название – Орешек.
И даже еще древнее есть более уважительное – Град Ореховец.
Ну, так мог сказать только специалист по русскому средневековью. Ну, так вот, как раз эта медаль изображает на аверсе профиль совсем юного Петра, причем я бы сказал, даже в духе, наверное, ренессансных итальянских медалей, то есть такой просвещенный юнец, но, тем не менее, государственный муж. А на реверсе уже присутствует легенда и строй войск, который штурмует крепости. Мы действительно видим крепостные стены, артиллерийские залпы, ну, в общем, такой немножко Голливуд, прямо действительно вот эти все военные атрибуты присутствуют.
Атрибуты батального полотна. Дорогие радиослушатели, поскольку в основном мы говорим о военных медалях, ну, конечно, поговорим и о тех, которые даются за заслуги, связанные с совершенно другими сферами, но, тем не менее, в основном военных, потому что их и было гораздо больше в Российской империи, чем любых других, то звучать сегодня у нас будет военная музыка, и первым в эфире прозвучит марш лейб-гвардии гусарского полка. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Ну, вы слышали исторические барабаны на заднем фоне и исторические духовые инструменты, поэтому это точно исторический час. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем медали Российской империи. С нами в студии специалист Михаил Михайлович Тренихин, кандидат искусствоведения, научный сотрудник музея-заповедника Царицына, замглавного редактора электронного журнала для коллекционеров «Самлинг». И мы сейчас говорим о древнейших медалях Российской империи. Собственно, назвали всего только одну, связанную со взятием Шлиссельбурга. Вот, честное слово, вернул бы древнее название, русское «Орешек» там или «Ореховец». Ну, ладно, но что есть, то есть. И, собственно, за этой медалью до завершения царствования Петра I последовала целая россыпь других медалей. Насколько я понимаю, они все до одной связаны с успехами в боевых действиях.
Да, совершенно верно. И здесь как раз в дополнение к прослушанному маршу хочется, знаете, добавить еще, наверное, звук бряцания медалей на груди заслуженного ветерана. Действительно, при Петре было достаточно много наград. Это и медаль за битву при Калише, 1706 год, то есть уже чуть попозже, 1708 и битва при Лесной, 1709-й Полтавская баталия, ну, тут, я думаю, название, которое больше знакомо.
Это, насколько я понимаю, вот медали за Полтавскую баталию вручили наибольшее количество. Там были события не столь крупные, их выдавали не так много, а тут ведь тысячи и тысячи медалей пришлось вручить.
Ну, тысячи и тысячи, ну, в общем, отчасти правильно, потому что действительно для того, чтобы отчеканить тираж медалей, было выделено аж 20 пудов серебра, и было отчеканено больше 4600 медалей. То есть это уже серьезная битва, ну, практически даже, можно сказать, небольшая военная кампания.
Но там участвовали десятки тысяч людей, очевидно, был какой-то отбор, не всем вручили.
Ну, просто вручали медали двух видов, так называемые урядничьи, ну, можно сказать, юнтер-офицерские, весом в 19 золотников, то есть ценою в 3 рубля 74 копейки.
О-о-о!
Против двухмесячной дачи, так называемая в кавычках, и солдатские весом 10 золотников, ну, то есть почти в 2 раза меньше, ценой в 1 рубль.
А в 3 раза меньше?
Да. Нет, у тебя были 19 золотников, а это 10. Вот, и этот 1 рубль 10 золотников равнялись 2 средним месячным солдатским жалованиям. Поэтому здесь мы, конечно, опять-таки напоминаем, что это уже награждение, но еще и вознаграждение. То есть еще продолжается эта старорусская, старомосковская традиция.
Но если я правильно понимаю, то все-таки вручили не всем участникам сражения, а тем, кто отличился.
Ну, в общем,
да, вероятно, был какой-то выбор, да?
Да.
Ну, пожалуй, самые интересные медали Петровской эпохи – это медали, которые вручались не за битвы на суше, а за битвы на море. Кстати, вручались они гораздо меньшему количеству участников, ну, в силу того, что просто в морских сражениях их действительно было гораздо меньше.
Вот любите вы наши флотоводческие операции 18 века, да и вообще, я смотрю, истории флота и регалиями его в последнее время очень заинтересовались.
Ну вот люблю, да. В конце концов, это ж красиво, в конце концов, это же, как говорили барышни в 19 веке, как это романтично. Боевые парусники с парусами полными ветра, дым от орудийных залпов. Конечно, когда это ядро пролетает в борт твоего корабля, в разные стороны разлетаются щепки, которые ранят и убивают. Само это ядро может кого-нибудь просто разорвать на части, и палуба будет залита кровью, и эту палубу будут посыпать песком, чтобы не поскользнуться на алом соке. Это, конечно, не весело, не романтично.
Ну, действительно, лучше читать книжку или смотреть какой-нибудь хорошо снятый фильм. Это все-таки, ну, отстраняясь, оно, конечно, гораздо романтичнее.
А с другой стороны, есть такая профессия — Родину защищать. И тут вопрос, собственно, чисто фалеристический. Сколько их вышло, этих морских медалей?
Ну, мы точно знаем, конечно, вот сейчас так на память так называемая медаль на взятие 3 шведских фрегатов, это 1719 год, и также выходила медаль за битву при Гренгаме. Ну, вот так сходу вспоминаю как раз из тех наград.
Гангутская вроде медаль была.
Да, совершенно верно, это уже, да, чуть-чуть попозже, 14-й год, 1714.
Ну, а битва Эзельская, видимо, так условно называется, взятие 3 шведских фрегатов, на самом деле взяли линейный корабль, фрегат и яхту. Это было первое сражение русского флота, выигранное не в шхерах, не во фьордах.
И без применения абордажных боев.
Ну, фактически, да.
Только это благодаря искусному маневру.
Совершенно верно. И, кстати, победил Синявин, человек, от которого идет очень длинный, насыщенный старшими морскими офицерами и адмиралами род. Из этого рода будет происходить впоследствии Дмитрий Николаевич Синявин, действовавший при Александре I и разгромивший турок в Лемноскафонском сражении. В общем, что его предок знаменитость, что он сам знаменитость. Ну вот,
белая косточка.
Наверное.
Русского флота.
Вот хотел спросить. Был эпизод, когда Петр I участвовал в абордаже 2 шведских кораблей. Это, по-моему, 1703 год, то есть уже после взятия Шлиссельбурга на Неве это происходило, и взяли 2 небольших судна — «Астрельд» и «Гидан». Не помню сейчас, была на это дело сделана медаль?
Честно говоря, вот так сходу не вспомню.
Ну, может быть, она и была четвертая. Мы тут хоть и сидим рядом с специалистом, а призываем вас в данном случае сходить в Яндекс и посмотреть, может быть, их было 4 морские медали.
Ну, тут самое интересное, мы, кстати, забыли одну важную вещь.
Небываемое бывает. Вот лозунг, который характеризовал этот бой, когда шлюпки путем абордажного боя, облепив вражеские корабли, взяли 2 крупные боевые единицы.
Мы забыли одну важную историю о том, что наградная медаль, так как мы ее сейчас понимаем, она имеет ушко, петельку для крепления, потому что, собственно, кругляшок медали, хотя далеко не всегда медали были круглой формы, а вот эта петля, и дальше крепеж к колодке, ну, или раньше к ленте. Так вот, интересная особенность. Многие коллекционеры-фалеристы вот, видят медаль, значит, с подвесом, медаль на ленте, на колодке. Вот наша вещь понятная. А вот нету у медали ушка, и она, в общем, напоминает монету или настольную медаль.
Но вот
что-то уже не то, не как-то то, да? Уже не цепляет, да.
Ну вот монета, то есть не монета, а вот я из-за вас оговорился, но тем не менее.
Медаль нумизмата.
За взятие Шлиссельбурга, она была без ушка. То есть первые, да, петровские медали выходили без ушек.
Нередко, да. Хотя встречаются, если посмотреть фотографии, ну как и музейных собраний, так и частных коллекций, встречаются немножко разные варианты по штампу, и нередко видно, что ушки напаяны, но просто по их расположению видно, что это уже частное изготовление, то есть, ну, частная инициатива, кто-то просто их...
То есть изначально ушка не было, а впоследствии кто-то приделал.
Да, ну, а непосредственно чеканить начали все равно уже с ушками как раз при Петре, но как-то это вводилось постепенно, вот, и так сказать, что вот прям... Одномоментно, мне кажется, нельзя проследить.
Не сразу.
Вот, то есть, да, постепенно мы подходили, вот этот процесс отхода от нумизматики к фалеристике, выделения, в общем, он происходил некоторое время.
От монет к медали. Ну, хорошо, давайте вспомним иное славное время в истории России. Екатерининская эпоха, вторая половина XVIII века. Насколько я понимаю, это время чрезвычайно обогатило наградную систему Российской империи медалями, которые попадали на грудь героев-солдат, героев-офицеров.
Ой, вы знаете, да, одна из любимых тем, потому что как раз при Екатерине II, при матушке Екатерине, ну, как мне, как сотруднику Царицына, опять же, это, конечно, особенно приятно, потому что Екатерина II являлась и основательницей нашей усадьбы, императорской. Но при ней был учрежден, в общем, наверное, культовый для России орден Святого Георгия, высшая военная награда. И мне как раз было приятно...
Высшая награда за военную доблесть.
За военную доблесть, да. Мне было очень приятно, что в прошлом году Государственный исторический музей меня пригласил с этой темой выступать на лекциях, поэтому как раз много пришлось материала перебрать, но тем более все-таки Красная площадь, дом 1, главный исторический музей страны. Ну а с точки зрения медалей... С появлением ордена многие медали за военное отличие стали носиться как раз на Георгиевской ленте, на ленте ордена Святого Георгия.
Что за медали?
Ну, например, за храбрость на водах Очаковских или храбрость, оказанную при взятии Очакова.
Ну, они отличаются тем, что взятие Очакова – это взятие крепости, а на водах Очаковских – это затянувшееся на много дней морское сражение в лимане между крепостями Кинбурн и Очаков. И оно действительно требовало изрядной храбрости, и много народу погибло, а не только страны турок.
Совершенно верно. Но они, кстати, отличались друг от друга, потому что морская медаль за храбрость на водах очаковских имеет круглую форму, и, как мы уже говорили, как раз портрет правящего монарха, в данном случае монархини, императрицы, а на реверсе, собственно, в несколько строк имеется надпись «Легенда», как говорят нумизматы-фалеристы, собственно, вот надпись, которая говорит о том, за что давали. А храбрость, оказанная при взятии Очакова, имеет форму овала, причем такого сжатого с боков, но практически такой каплевидной формы. И вместо профиля туда очень аккуратно, например, вписан вензель Екатерины II, витая буковка «Е» и, соответственно, цифра 2 под императорской короной.
Ну, а вот эти замечательные живописные полотна батальные, они остаются или вензель и надпись их вытесняют?
Да, идет некое... Ну, я бы не сказал, что это упрощение, это изменение скорее, потому что все равно символика имперская, она достаточно богатая. Вензеля и портреты еще, ну, можно сказать, отчасти, наверное, такие барочные, достаточно украшенные. Вензель всегда, в общем, ну, наверное, до времен Александра II достаточно витой, только при Александре III уже появляется такой более строгий, такой, я бы сказал, лаконичный русский стиль, а до этого всегда это какие-то растительные элементы, черенки цветов, которые, значит, образуют, соответственно, буквы имени царя, императора.
Но в целом, насколько я понимаю, тенденция такова, что медаль по сравнению с Петровской при Екатерине стала чуть-чуть проще, потом еще чуть-чуть проще и так далее.
Тенденция это, в общем, общемировая, но мы это видим и сегодня, то есть даже если мы сейчас возьмем знаки, награды, ну, допустим, советских 50-х годов, потом 60-х, там, 80-х, или современные уже компьютерные вещи, мы также видим это упрощение, но оно было и в те годы, действительно. А вот что касается таких сложных композиций, о которых мы говорили в начале, как раз вот как те, которые были характерны для Петровского времени, они переходят большей частью на медали настольные, которые, кстати, до революции очень любили собирать на, тоже на тему сражений, на тему истории. Но это совершенно отдельная тема. Это те вещи, которые складывали страстные коллекционеры и патриоты в бюро, периодически выдвигая полочки, значит, наверное, сдувая пыль и восхищаясь, восторгаясь славными
деяниями предков,
отцов.
Да. Но я бы сказал, что на некоторых екатеринских медалях все еще эти батальные живописные панно есть. Но, например, в честь Чесменского сражения 1770 года вышла медаль, на которой как раз видно, как турецкий флот, подожженный русскими кораблями, полыхает. И всего одно слово лаконично резюмирует суть дела. Был! Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго расстаемся, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».